Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». И сегодня у нас в студии замечательный историк Дмитрий Бабич.
Здравствуйте.
Прежде всего, конечно, мы должны поздравить всех наших слушателей с великим праздником Рождества Христова. Христос родился, Бог воплотился, как поем мы в церкви, и в эти рождественские дни мы, конечно же, прежде всего думаем, вспоминаем о том, что Бог стал человеком, наш Бог стал нашим братом. Это звучит поразительно, но так говорит Священное Писание. Например, мы читаем в послании к евреям, что как братья причастны плоти и крови, то и он воспринял он, и он не стыдится называть их братьями. И эта весть настолько огромна, что у нас как раз есть все святки и вся оставшаяся жизнь, чтобы о ней помышлять. Но сегодня мы поговорим о том, о чем вот нам следует поговорить, я думаю, потому что вот перед самым Новым годом скончался замечательный наш публицист, которого очень многие слушатели радио «Радонеж» хорошо знают и любят, и ценят, и сейчас молятся о его душе, Максим Юрьевич Соколов. И вот сегодня мы поговорим об этом замечательном человеке, который, я думаю, внес огромный вклад в формирование нашей православной интеллектуальной среды. И я вот могу лично за себя сказать, для меня был одним из очень существенных, если не определяющих, влияний в моей жизни.
Да, я думаю, стоит об этом поговорить.
И мне очень приятно, что со мной в студии находитесь вы, православный публицист Сергей Худеев. Вы поступили вполне по-христиански, когда, представляя нашу программу, меня назвали, о себе скромно умолчали. Но мне кажется, что именно с вами вот мне хотелось бы поговорить о Максиме Юрьевиче, потому что это не просто человек, которого знают читатели газеты «Радонеж», да, он не очень часто выступал в эфире последние годы, очевидно, болел. Но мне кажется, вот я знаю целый ряд публицистов, я думаю, и вы к ним относитесь, которые вот пишешь статью, да, и думаешь, а как к ней отнесется Максим Юрьевич? А подойдет ли это для него, да? А достаточно ли я оригинален, я не знаю, честен, интересен, когда я, вот, являясь современником Максима Соколова, вот так пишу, да. Ну и, конечно, может быть, надо назвать сразу несколько основных вех, дат его жизни, может быть, не все наши слушатели их знают. Максим Юрьевич родился в 1960 году, то есть он прожил 64 года, да, вот, и, так сказать, его жизнь земная, к сожалению, мне кажется, конечно, недостаточно. Мне бы очень хотелось, да, чтобы он хотя бы все время, конечно, любая смерть трагедия, но все время, вот в отношении него особенно ему будет не хватать, потому что всегда, когда случались какие-то поворотные, такие веховые события в нашей жизни, я всегда смотрел, а что скажет он. И это почти всегда оказывалось абсолютно точно. Даже в тех случаях, когда он, может быть, в чем-то оказался неточен, заблуждался. Это было не заблуждение нравственное, а это было заблуждение, ну, может быть, очень редко это, кстати, случалось, когда он слишком хорошо думал о каких-то людях. Вот. Но сам по себе его путь абсолютно точен. Его путь как журналиста, его путь как автора. Да, многие сейчас это вспоминают. В 1994 году он был объявлен лучшим журналистом России. Он писал для газеты «Коммерсант». До начала 90-х годов его можно назвать, ну, таким демократом. Либералом он никогда не был, он так себя не называл. Но демократом он, конечно же, был. И он явно связывал большие надежды с «Новой Россией». И я помню, как в 91-м году, когда разваливался Советский Союз, сейчас очень многие сильны задним умом и говорят, что они были готовы оказать сопротивление или еще что-то. Тогда, я помню, Максим Юрьевич обратил внимание на то, что ни один человек не совершил никакой такой яркой протестной акции, не говоря уже там, чтобы совершить, не знаю, самоубийство или еще что-то. Никто, по сути дела, тогда за Советский Союз не вступался. Более 140 миллионов советских людей, живших на территории России, вдруг в одну минуту оказались россиянами, не переживая при этом никакой страшной трагедии и не метаясь, а прежде всего заботясь о хлебе насущном. Тогда ситуация была очень в экономике тяжелая. Я думаю, что намного тяжелее, чем сегодня. Вот, ну вот о чем бы я хотел поговорить. Если все-таки покончить с политической частью, да, то напомню, что уже постепенно, к концу 90-х годов, Максим Соколов становится публицистом скорее консервативного направления. Он никогда не отходит от христианских позиций, всегда верен церкви, верен Господу. Вот. Но очень ироничен и колюч и в отношении псевдолибералов, я считаю, это псевдолибералы, те, кто тогда пытались направить Россию по западническому такому пути, ни в отношении чиновников, да, осталась масса его прекрасных, просто сатирических статей о чиновничьем таком патриотизме, в кавычках, о чиновничьей вере и так далее. Вот, ну, если говорить о том, чтобы он в чем-то ошибался, ну, в какой-то момент, я помню, сейчас это мало кто вспоминает, но Михаил Ходорковский, ныне иноагент, написал несколько книг о левом повороте, о некоем левом повороте в конце 90-х, И многие к этому относились иронически, как оказалось впоследствии совершенно обоснованно. А Соколов тогда написал, ну, дух дышит где хочет. То есть вполне я допускаю, что и Ходорковский может оказаться человеком, не, так сказать, радеющим за Россию. Ну, последующие события показали, что это было не так, и Ходорковский после этого множество раз становился мишенью острот Максима Юрьевича. Вот, но мне бы о чем вот хотелось поговорить, здесь вы, Сергей Львович, безусловно, сильнее меня, в этой области ваши знания намного обширнее. Мне вот попалось недавно на глаза старое интервью Максима Соколова журналу «Фома». Журнал «Фома», христианский журнал, как раз, естественно, интересовался церковными вопросами. И вот он спрашивает у Соколова, как изменилось отношение интеллигенции к церкви за те годы, которые прошли, ну, вот после начала перестройки. По сути дела, ведь это, опять же, очень важный момент. Соколов никогда вот огульно не ругал 90-е годы, как это сейчас принято. Мне кажется, совершенно правильно, потому что, ну, мы говорим, что 90-е годы – это время христианского возрождения России. Действительно, возрождение. Ну, как же это может быть вот такое совсем плохое время, даже если бы в экономике, во всем прочем, был полный провал, в чем я, например, не совсем согласен. Мне кажется, полный провал был в конце Советского Союза. И многие интервью, которые я брал в 90-е годы, показывают, что страна была разграблена при Горбачеве. На самом деле, просто это не афишировалось, да, но деньги из Сбербанка, мне об этом рассказывал второй человек КПСС после Горбачева, Вадим Медведев, деньги из Сбербанка забрал Горбачев на финансирование бюджетного дефицита. Когда пришел Гайдар, там просто ничего не было. Вот. Но Соколов вот не позволял себе огульно ругать 90-е годы, хотя бы потому, что это было время возрождения церкви. И вот его спрашивают, как изменилось отношение интеллигенции к церкви за эти годы, прошедшие со времен перестройки. Соколов отвечает, это отношение чрезвычайно изменилось. При советской власти, по крайней мере, при поздней советской власти, отношение к церкви было скорее положительным у интеллигенции. Но, боюсь, это основывалось на неком недоразумении. Церковь рассматривалась как своего рода естественный союзник интеллигенции в противостоянии власти, как некая структура, которая в силу своего положения вынуждаема к некой фронде. А сейчас выяснилось, что, во-первых, церковь не есть враг моего врага, то есть власти, а, следовательно, какой же она мне друг? Это он говорит от имени интеллигенции, да? Во-вторых, выяснилось, что представление о церкви как о диссидентской или квазидиссидентской структуре было не вполне верным. Церковь мыслит свое бытие несколько в других категориях. Далее, с прекращением гонений, как это всегда бывает в церковной жизни, наружу явились самые разные черты церковного обихода, в том числе иногда и не самые привлекательные. Но если для человека верующего есть некое различие между земной церковью со всеми ее немощами и церковью небесной, то для российского революционного интеллигента церкви небесной не существует. А если то, что он видит земными глазами, значит, не дает для него полного удовлетворения, если он находит там множество поводов для критики, то он готов никчемный объявить всю церковь. По-моему, очень точно.
Действительно, вот что меня в свое время обрадовало и поразило, то, что человек может быть блестящим публицистом, которого охотно публикуют абсолютно светские издания.
Да.
То есть вот может человек быть публицистом именно церковным, но вот, публиковаться именно в церковных изданиях и быть как бы востребованным именно в этой нише, ну вот как ну, я в значительной степени, собственно. А Максим Юрьевич, он сделался лучшим журналистом России, действительно публицистом, и он сделался, добился успеха именно в такой, знаете, светской среде, где православная вера не является никаким преимуществом.
Скорее даже недостатком.
Скорее даже недостатком, но поскольку она была блестящим абсолютно стилем, его все равно вот очень охотно брали, очень охотно публиковали, при том, что он никогда не скрывал своей православной веры, и для него эта православная вера была очень органичной. То есть она абсолютно не носила характер какого-то, какой-то, знаете, иногда бывает такой натужности.
У неофитов.
Да, такой, знаете, да, некоторой утрированности. А у него это было абсолютно естественно, и это абсолютно естественно отражалось в его взглядах на жизнь, взглядах на происходящее. И для меня Максим Георгиевич был, конечно, образцом. Вот когда я просто наткнулся, и я обнаружил, что есть такой автор. Я его начал читать, и я помню, я нашел все вообще публикации, которые были. И их читал просто потому, что это большое удовольствие читать как литературу, потому что это совершенно характерный стиль, и это такой очень уместный и приличный юмор, даже сатиры местами, и, знаете, вот ирония, сатира, юмор – это та область, где легко очень сорваться.
Да.
Где очень легко впасть в какую-то пошлость.
Абсолютно.
В какую-то злобу. В общем, очень нужен большой талант, и очень нужна определенная такая духовная выдержка, духовное трезвение, определенные нравственные качества для того, чтобы быть способным писать что-то с оттенком иронии, с оттенком юмора, при этом абсолютно оставаться в рамках того, что хорошо, уместно и допустимо.
Я абсолютно с вами согласен. И мне кажется, когда я его читал еще в 90-е годы, я для себя вывел такое правило, что сатирик, у него есть два пути. Можно прикинуться человеком из народа. Да? Одно из революционных изданий во времена французской Великой революции называлось «Отец Дюшен», «Пер Дюшен», где, вот, собственно, Марат, он знаменитый революционный деятель, он надевал маску такого, значит, недовольного среднего человека и в грубых выражениях ругал власть, окружающую действительность, церковь и так далее. А вот, мне кажется, нечто подобное вытворял много лет иноагент Шендерович. То есть, если мы посмотрим, он же любую сложную ситуацию сводил к самой примитивной формуле, да, вот там-то хотят украсть, здесь-то никак не изменились с советских времен, значит, если не любят Израиль, значит, антисемиты, если, даже не то, что не любят, если критикуют Израиль, значит, антисемиты, значит, если им не нравятся, я не знаю, там, чудовищные фильмы о Сталине, каким-то похороны Сталина с туалетным юмором, да, из Британии, то, значит, они все сталинисты. Нет, это не так. Но проблема у Шендеровича и у такого рода сатириков в том, что вот эта маска, она прилипает к лицу, и в какой-то момент ты теряешь контроль над собой, ты становишься своим персонажем и уносишься вот в эту даль. При этом все вокруг говорят, конечно, конечно, давай еще, потому что есть, всегда есть круг людей, которым это нравится. Это не требует от читателя никакого усилия. Можно идти дальше, дальше, дальше в этом направлении. Вот. А у Максима Соколова были принципы. Вот даже с точки зрения такой филологической, языковой, он постоянно использовал латинские и французские выражения. Даже тогда, когда он писал в массовых газетах. Многих это раздражало, потому что, если я не понимаю, то я раздражаюсь на автора, да, это черта потребителя. Но именно вот эта тонкость его стиля, она не позволяла ему потонуть. Она как поплавок, вот этот язык как поплавок держал его на определенном уровне и не давал скатиться в пошлость. Потому что пошлость, вопреки тому, что думают сейчас многие молодые люди, это не обязательно неприличность, это не обязательно что-то связанное с голым телом и так далее. Пошлость – это именно банальность, да? Вот Набоков говорил, что самое пошлое выражение, которое он знает в жизни, это когда муж говорит жене: «Дорогая, я вчера разговаривал с герцогиней». Это попытка принадлежать к обществу, к кругу, которому ты не принадлежишь. И вот пошлость Максим Соколов умел высмеивать. Сейчас просто короткая цитата, да, которая позволяет понять, как он это делал. Это, значит, статья еще 2013 года в «Известиях». «Празднование Светлого Христового Воскресения обошлось практически без соблазнов, если не считать малопонятного начинания, предпринятого начальником управления ФСБ России по Республике Калмыкия товарищем Бурдовицыным, который по случаю светлого праздника преподнес в дар местной епархии бюст Путина. Более традиционным считается взаимное одаривание пасхальными яйцами, и неясно, в какой мере бюст Путина может их заменить». Впрочем, в Калмыкии много удивительных местных обычаев, вероятно, перед нами один из таковых. Вот. Ну и дальше он припоминает, да, припоминает Добродееву, бывшему начальнику НТВ, как тот, вопреки многократным просьбам патриарха Алексия, все-таки показал вот этот фильм «Последнее искушение Христа» на Пасху. Угу. Вот. И такой парфянский удар ему наносят, да, из уже другого исторического периода. Максим Соколов, он пишет, ну, конечно, некоторым людям, таким как Олег Борисович Добродеев, хотелось бы с 23.00 Великой Субботы до 4 утра Светлого Воскресенья показывать передачу «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Это было бы и по-советски ностальгично, и вместе с тем западнически вольнодумно. Конец цитаты. Вот, видите, посмотрите, какой прекрасный юмор, да? Он никого не оскорбляет, он именно иронизирует. Если он что-то обнажает, то он обнажает именно пошлость, не в плане ее неприличности, а в плане банальности, понимаете? Вот эти люди, которые думают, что если они пасхальное богослужение заменят, значит, какой-то там легкой музыкой, да, мелодии ритм зарубежной эстрады, как в советский период, то они что-то кому-то докажут, проявят какое-то вольнодумство, да. Это вот все из разряда, дорогая, я вчера разговаривал с герцогиней.
Ну, действительно, вот это вот как раз такая фирменная ирония, когда чем она отличалась и что в ней было поразительно, в ней полностью отсутствовала злоба.
Да.
Вот обычно, я помню, как я слушал цикл лекций по ораторскому искусству, и там лектор, он, значит, объяснял, что иронизировать не надо, вот, но если вам очень надо, то только со своей аудиторией, которая к вам дружески настроена, но лучше вообще не надо. И я за собой замечал, что мне легко сорваться, значит, в такую иронию, а потом я стал замечать, что в этом очень быстро возникает такой элемент злобы, mm-hmm. что вот ирония – это средство кого-то уничижить, кого-то растоптать, кого-то... Вот за этим такое есть озлобление какое-то. И у Максима Юрьевича вот это озлобление, в которое легко сорваться, оно поразительным образом отсутствует. То есть там нет какой-то неприязни, отторжения и желания уничтожить. И вот это достаточно уникальное явление, потому что обычно, когда вот читаешь разного рода сатиру, она, как правило, попросту злобная.
Ну, и есть у нас люди, даже и воцерковленные, которые говорят, что вообще никакой юмор не нужен. Да? Вообще любой смех – это, значит, суета, и надо от него отказаться. Мы все должны быть вечно суровы, как на похоронах. Мне кажется, это неправильно, потому что тогда какое же остается оружие в борьбе со злом, словесное. Ну, только насилие получается, да? Иногда и насилие необходимо в борьбе со злом. Но мне кажется, если бы мы в свое время не отмахивались, скажем, от событий на Украине, а именно постарались, пока это еще было возможно, выходить в украинское информационное пространство с насмешками, в том числе над некоторыми страшными вещами, которые там начинались, с обличениями, то было бы лучше. Но я прекрасно помню, как в начале 2000-х я на Украине как бы короткое время работал, освещал события, и мне сообщали, что ну вот они не принимают наши российские учебники. Ну и бог с ними, ну и не надо свать этих учебников, ладно. Не будем беспокоить посла, дорогого посла Виктора Степановича Черномырдина. У него такие будут неприятности от украинского МИДа. Ну хорошо, мы не завозили учебники, потом пришлось вывозить трупы. Вот, то есть мне кажется, что в борьбе со злом смех – это очень важное оружие. И я бы сказал, что вот это чудо возрождения православного христианства, которое произошло действительно в 90-е годы, и которое я рассматриваю сугубо положительно, оно вряд ли было бы возможно без того ослабления советской власти, которое произошло, извините, по Бахтину. Вот, то есть вот это, почему так популярна была книга Бахтина о карнавале, о средневековье, о смехе во время средневековья. Потому что вот советская власть была ослаблена именно смехом. Ну, вдруг оказалось, что вот эта тоталитарная теория, отрицавшая Бога, смеявшаяся над Богом, она, кажется, смешна. Понимаете, смешно говорить, что Бога нет, потому что Юрий Гагарин летал в космос и его там не видел. Вот. Это просто нелогично. Ну, можно сказать, а электрон, его тоже никто никогда не видел, кроме, так сказать, умозрительного сознания ядерных физиков. Но он же существует, и вы каждый день пользуетесь тем, что он существует, включая электрическую лампочку. Вот, и поэтому я в этом плане за смех, вот за такой смех, который нам дарил большую часть своей жизни Максим Юрьевич.
Действительно, смех, он позволяет увидеть некоторые вещи, с другой стороны, разрушить некоторые претензии, ну, вот как-то было в там, конце советской власти, когда была, с одной стороны, претензия идеологии занимать место религии в том плане, что быть чем-то священным, быть чем-то таким поклоняемым, непререкаемым, чем-то вот, что человек должен воспринимать вот таким со страхом Божиим и верою, хотя, значит, там Бог при этом отрицался. И ирония, юмор, он, конечно же, сыграли свою роль в освобождении людей от этого идеологического морока в свое время. Вот. Сейчас уже утрачен контекст, и люди даже не понимают, а в чем, собственно, был юмор. Ну вот, когда рассказывают, например, там встречаются двое, значит, директоров советских предприятий, и один другого спрашивает: а сколько людей работают на вашем предприятии? А тот ему отвечает: ну, знаете, я думаю, не больше половины. И в наши дни уже трудно понять,
что за этим
стояло. Вот.
Стояла на самом деле неэффективность, та самая неэффективность, от которой на самом деле люди страдали. То есть, по сути дела, план-то перевыполнялся, пятилетку за 3 года, но работа выполнялась вдвое большим числом людей, чем на самом деле для нее нужно. Да? Это же и есть неэффективность. И наши люди не понимали, когда им говорили, что на Западе инфляция, какой ужас, а у нас никакой инфляции нет. Так ведь очереди, это и была советская инфляция. Просто поскольку нельзя было повышать легально законы в магазине цены, тот факт, что этот товар на самом деле стоит дороже, чем за него по социалистическому принципу полагалось просить денег, приводил к тому, что росли очереди. Очереди — это и была советская инфляция, но советские люди это не понимали, а некоторые не понимают до сих пор.
Ну, действительно, вот в этом отношении, конечно, мы принадлежим, наверное, к тому поколению, которое все это еще помнит. И Максим Юрьевич все это хорошо помнил.
Да.
И он помнил вот этот момент позднесоветской иронии, позднесоветской насмешки, но ирония, она же имеет тенденцию общую вот прокисать, и она приводила к такому позднесоветскому цинизму, когда вообще люди утрачивали какие-то представления о ценностях, представления о добре и зле. Вот как раз в то время, когда только-только, значит, рухнула, собственно, советская власть, и многие уже, кстати, этого не помнят. Были либо малыми детьми, либо их вообще не было. Ну вот мы-то помним, как люди бросились строить, значит, капитализм по образцу советских карикатур.
Да.
По образцу, вот, не знаю, на Луне и...
Даже преступностью занимались. Это же гениальная фраза была из фильма Михульского, значит, «Дежавю». Угу. Там герой Караченцева говорит одесскому мафиози: «Да что ты все заладил? Мафия, мафия. Нет у нас никакой мафии. Хотелось бы, чтобы она у нас была. Но для этого придется много и упорно работать». Конец цитаты.
Ну да, вот как раз... Когда начало такое утверждаться представление, что вот только-только в советских кинотеатрах, тогда еще только последние дни Советского Союза, какой-то был американский фильм. И в этом американском фильме речь шла о неком юноше, который пытается... Волка Уолл-стрита, по-моему. Mm-hmm. Некий юноша, он пытается пробиться в мире вот большого бизнеса, и у него там есть такой типа старший наставник, который ему говорит...
Гекко, вот это.
Да.
Гекко.
Да. Жадность – это хорошо.
Просто, да. И это был фильм Оливера Стоуна.
Да. Жадность – это хорошо.
Да.
И момент, который там в этом фильме возникает, в итоге этот юноша, он предает своего отца, и он помогает разорить там своего родного отца. И в фильме, как я сейчас понимаю, это был момент абсолютно негативный, то есть...
Да, он негодяй, этот герой Майкла Дугласа, он негодяй, но другое дело, что играет его красивый человек, и не старый, да, Майкл Дуглас был на пике, и вот вроде бы это... Ну, он же хорошо живет,
да? Да, он же хорошо живет, и это воспринималось... Я помню, значит, был такой манифест... которые написали, даже не Ходорковский с Невзлиным, но по их заказу, человек с рублем.
Да, да, это были какие-то люди, не иноагент Ходорковский, иноагент Невзлин, это были какие-то люди вокруг Березовского крутившиеся, это был, по-моему, Петр Авин, вполне, так сказать, ныне наказанный, между прочим, самой судьбой, человек с рублем, ну вот, если не Авин, то люди около него, там была же история, что он в итоге сейчас уехал в Англию, и когда начались санкции, то санкции обрушились и на него, и когда он стал говорить, ну как же, я же против, в общем, России. Вы посмотрите, я же финансировал либеральные издания. Значит, вот ему сказали: нет, ты российский гражданин, у тебя есть российский паспорт, ты давал этим людям взаймы, значит, ты уже подлежишь наказанию.
Ну да, вот тот случай, когда бьют не по морде, а по паспорту.
Совершенно верно. Но это наказание для этих людей, которые думали, что грех вот настолько силен, и что дьявол – это действительно князь мира сего. Он все-таки не совсем князь мира сего. В долгосрочной перспективе порок все-таки наказывается. Да? Вот, но если говорить о Максиме Юрьевиче, то мне кажется, он замечательно умел рассмотреть, вы знаете, такой порок, который не очень очевиден, да, ну, все понимают, что строить капитализм по образцу американских фильмов, с негативных героев американских фильмов, потому что на самом деле и в «Крестном отце» все герои негативные, кроме, может быть, вот этой Кей, да, которая супруга Майкла Корлеоне, и она не хочет участвовать в этой преступной жизни. Все остальные там, в общем, негодяи. Но есть менее такие явные случаи негодяйства, и вот мне кажется, Максим Юрьевич умел их гениально выставить. Ну, вот, например, в том же интервью журналу «Фома» его спрашивают: как вы думаете, с чем связана распространенность штампов о церкви? Что церковь стремится к богатству, церковь продалась государству, церковь занимается агрессивной экспансией. Вот. И Соколов отвечает: во-первых, хочу заметить, что у этих штампов очень давняя история. очень давние. Если вы думаете, что они появились сейчас, то я советую вам посмотреть даже книги 18-19 века. Больше того, говорит Максим Юрьевич Соколов, как только церковь выходит из катакомб, как только она начинает заниматься храмосозиданием и проводить богослужение с торжественностью, сразу же появляются упреки. Я, он говорит, я думаю, что где-нибудь в 6-7 веке от Рождества Христова какой-нибудь житель тогдашней одичавшей Европы, глядя на храмосозидание, мог сказать то же самое, что церковь отошла от своих идеалов, от жертвенности, ее больше не преследуют, как до середины 4 века. Но согласитесь, если вы не верите в Бога, это я уже прямую цитату даю из Соколова, если вы не верите в Бога или в церковь, считаете, что с Господом Богом вы как-нибудь договоритесь сами, то, конечно, возникает вопрос, зачем тогда нужна церковь? И тогда вас раздражают любые расходы на нее. Вы же уверены в своих силах, да? И тогда вы вполне логично приходите к выводам в духе Емельяна Ярославского, известного, да, гонителя Русской Православной Церкви, или более ранних авторов, того же Вольтера, что все дело в корыстолюбии священников. Зачем они все это устраивают? Зачем они дурят трудящихся, когда и на этом свете жить совсем неплохо? А если тот свет даже и есть, то я и сам как-нибудь разберусь. А тут какие-то священники. Наверное, у них какая-то корыстная составляющая. Это естественный ход мысли таких людей за все последние 13 веков. Абсолютно
вот,
точно.
Вот, кстати, в качестве защитника православной веры, вот Максим Юрьевич, в этом отношении, конечно, он... Там понятно, что в светских изданиях нужно было в основном сосредоточиться на светских темах, но... У него появлялось нередко, ну, просто гениальные какие-то материалы про именно посвященные защите церкви от нападок. Да. Именно посвященные разоблачению вот всех этих антицерковных построений. И тут, ну, некоторые вещи просто гениальные. Я сейчас, значит, не приведу навскидку, но тут... Ну, я еще раз скажу, что вот это был пример человека, который чрезвычайно успешен на светском поприще, то есть он ни в коем случае не принадлежит к церковной чисто субкультуре. Он известен именно как вот лучший публицист страны, и при этом он употреблял свой талант, несомненный, на защиту православной церкви. В этом отношении он, конечно же, является таким вот образцом.
Протектор фиделис, как сказали бы, да?
Да.
На латыни, да, защитник веры.
И вот это, в этом отношении еще образец человека, который жил в миру и в миру выступал как православный человек. Потому что у нас возникает часто такой соблазн как-то закрыться. Вот у нас есть наша...
Сообщество верующих.
Наше сообщество верующих, и мы вот в нем сидим, а...
Бороться мы не будем.
Бороться, да, мы не будем, там, значит, это интернет, там могут обидеть, и мы поэтому будем, значит, сидеть и ничего не делать. Но в этом отношении как раз мы видим, как Максим Юрьевич себя так не вел, и он достаточно открыто и с большим остроумием, с большой энергией выступал в защиту церкви, как раз
в
тяжелые времена. И еще раз скажу, что меня вот его публикации очень вдохновляли.
Это правда, при том, что он понимал, что, ну, в определенной степени 100% результата он не добьется. То есть того, чтобы каждый прочитавший его человек с ним согласился и стал с уважением относиться к церкви, этого не будет. Он понимал, и вот в том же интервью он говорит, если вы отвергаете церковь и ищете для этого какие-нибудь аргументы, чтобы себя и других убедить в том, что ничего полезного в церкви нет, то к мысли о корыстолюбии священников вы придете автоматом. И это было во все века. Мне кажется, ему как раз помогало историческое знание. Оно для него было в какой-то степени... ну, каким-то таким успокаивающим, таким седативным элементом, потому что, ну, когда человек начинает, так сказать, яриться и биться, да, когда он не уверен в своей правоте, и когда у него узкое историческое видение, да, то есть вот он родился, он один раз родился, один раз умрет, между этими событиями лежит вся, все поле битвы, нужно поскорее победить, конечно, да. Вот, и тут он заметил такое интересное явление, вот Максим Соколов в одной из своих статей пишет: «Ожесточенность и взвинченность всегда была присуща атеистам. Давно замечено, еще со времен Римской империи, что спокойный агностицизм – довольно редкий духовный дар. Очень редко, когда человек говорит: я не имею такого органа чувств, который отвечает за религию. Мне это представляется неактуальным и неважным, но другим это представляется важным. Ну, хорошо, пусть так и будет, я на этот счет не имею никакого мнения». Это действительно редко слышишь. Как правило, мы слышим оскорбление, борьбу, желание вот втоптать противника, доказать его неправоту. Вот. Но Соколов в этом видит, это удивительно, одно из доказательств бытия Божьего. Он говорит так в своей статье: если Бога нет, то что ж ты так яришься? Что ж тебя так корчит? Можно ли так корчиться по поводу чего-то несуществующего?
Ну да, это напоминает известный анекдот, как в советской школе. Там: дети, Бога нет, да, давайте покажем в окошко фигу. И вот все дети показывают, один маленький мальчик не показывает. Меня спрашивают: это что? Ну, если Бога нет, кому же тогда показывать фигу?
Совершенно верно.
А если он есть, то зачем же портить с ним отношения?
Ну, это да, паскалевский аргумент. Помните, у Паскаля была эта мысль, что если Бога нет, то я веду скромный, добродетельный образ жизни, я удлиняю таким образом свою земную жизнь, а если он есть, тогда вообще все я сделал правильно. Вот. Но мне кажется, что иногда, когда смотришь на нынешнюю ситуацию, когда то и дело перевешивают какие-то настроения антицерковные, немножко охватывает отчаяние, но вот опять же в таких случаях обращаюсь к Максиму Соколову, его спрашивает интервьюер: а все-таки, ну, Соколов показал, что, в общем, дореволюционная атеистическая интеллигенция очень похожа на нынешнюю. Вот она как раз по этой схеме, да, которую они очень любили, она как раз ничего не забыла, ничему не научилась. Вот. Ну, его спрашивают: а страна-то чему-то научилась? Он отвечает: да, страна кое-чему научилась. Если бы она ничему не научилась, тогда интеллигентская критика власти и церкви сегодня встречал бы намного больше отклик в сердцах людей. Но трудящийся народ, возможно, многим недоволен, но недоволен как-то по-другому, чем этого хотят интеллигентные атеисты. А интеллигенция на это злится и все чаще называет трудящихся быдлом. Конец цитаты.
Ну, это да, это вот он часто обращал внимание на то, что интеллигенция, революционная интеллигенция, это самое консервативное сословие, которое за 100 лет не изменилось, больше, чем за 100 лет не изменилось абсолютно. И в этом отношении как раз его ирония, она тут была очень хорошо, очень уместна, именно на фоне притязаний. Ну вот наш революционный интеллигент — это такой вот вечный подросток, потому что когда человеку 15 лет, он знает, что все взрослые дураки и что все очень легко исправить, но не исправляют, потому что дураки и трусы. А вот,
и он еще не знает, что вообще-то откуда берется хлеб и какие, да, усилия предпринимают взрослые, чтобы он питался хотя бы и жил под крышей.
Ну да, что вот на самом деле он, у него нет опыта. Опыта заботы ни о себе, ни о других, и он поэтому, значит, думает, что
все так легко, да, делается, надо всех просто исправить.
Надо просто, значит, всех исправить. И вот можно вспомнить как раз там Достоевского, там роман «Бесы», и там удивительную фразу произносит один из там участников, местных интеллигентов. по какому-то поводу, он говорит, за 1000 лет своей бестолковой истории Россия еще никогда не доходила до такого позора. И смотришь, а роман написан в 1870-е годы, вот, и он отражает настроение, которое вот постоянно присутствует, как вот некий вирус, и когда иммунитет слабеет, вирус, он начинает захватывать все больше и больше влияния. И вот у Максима Юрьевича, у него как раз такой был здравый, спокойный, рассудительный консерватизм. И тут что еще очень важно, именно такой спокойный, рассудительный консерватизм. Потому что бывает, что люди делают с такими неофитами, и они делаются, скажем так, реакционерами из карикатур либералов.
Да.
Вот либералы пишут, ой-ой-ой, сейчас нам устроят там православный Иран, сейчас их заставят носить там платочки, сейчас всех там на кострах сожгут. И тут с другой стороны появляются люди, говорят, да-да-да, вот непременно сожжем всех на кострах.
Так, конечно, прям вот надо жечь, да.
Обязательно, вот как перестали жечь на кострах, так вообще вот пошел весь упадок.
Да, и ренессанс случился.
Ну да.
Хотя вообще это даже исторически неверно, это же очень интересный момент, который точно установили историки, что охота на ведьм с сожжениями на кострах, соответственно, не была свойственна, ну, она случалась в Средневековье, но очень редко. А расцвет этого дела был в 17 веке в англосаксонских странах и немножко даже в Голландии, в Германии, где была довольно высокая грамотность, ну, по крайней мере, точно выше, чем в среднем по Европе.
И поразительно, что некоторые охотники на ведьм были как раз вполне себе образованные.
Да, и книги писали, самого толстые книги, вот эти «Молот ведьм». Да. То есть вдруг оказалось, это как раз история показывает, что дикость, она абсолютно не ликвидируется уровнем техники и даже уровнем начитанности, да. Ну, какая-то уж совсем безумная дикость снимается, да, там. Но эти люди искренне верили, когда писали эти книги, что они описывают нечистую силу и то, как с ней бороться.
Вот. Я помню, меня в свое время поразила история, значит, как был такой испанский инквизитор Альфонсо де Салазар. И он, его отправили в Каталонию расследовать сообщение о ведьмовстве. И он, поскольку он был страшный бюрократ и очень занудный человек, он там опросил тысячи человек и списал какое-то невероятное количество бумаги, пришел к выводу, что обвинение в ведьмовстве верить нельзя, и написал доклад, значит, Суприму, то есть своему инквизиторскому начальству. Суприма тоже подумала и сказала, да, вот надо принять такие стандарты доказательности по делу о ведьмовстве, которые, ну, собственно, делали невозможным массовую охоту на ведьм. И в итоге получилось так, что испанская инквизиция всю охоту на ведьм задушила. Причем, когда об этом сообщаешь современному человеку, который абсолютно уверен, что средневековые инквизиторы сжигали ведьм...
Ничего хуже прям не было, да?
Что как раз там, где была сильная инквизиция,
там их сжигали.
Там как раз никакой ведьмопаники и массовых сожжений ведьм не было.
Она была в Америке 17 века, вот эти салемские ведьмы. Салем – это американский город, где жили добропорядочные пуритане, которым показалось, что вот эти рыжие какие-то женщины, ну, точно они как-то связаны с нечистым. И почему мы обо всем этом так подробно знаем? Они в газетах это печатали. То есть они были грамотными людьми, они читали газеты, писали газеты. Америка – это, в конце концов, страна, где появилась современная массовая информация. И вдруг оказалось, что вот СМИ никакой гарантии от дикости они не дают. Может быть, дикость через газеты. Вот. Но, кстати, Соколов это прекрасно знал и великолепно высмеивал, да? Вот, например, надеюсь, на нас не обидится Александр Гелевич Дугин, который был с Соколовым в оппонентах. Вот. Значит, Соколов пишет о некоторых высказываниях Дугина. «Охотников анафематствовать все прирастает. На Пасху тамплиер пролетариата Александр Гельевич Дугин устроил имперский марш, где указал, что Америка есть царство Антихриста, а участники марша несогласных – суть силы ада. Дугинская «Non prevalebunt porta inferni» – «Не одолеют врата адовая церковь» – вызвала богожелательные возгласы разговевшейся публики. Вот этот мужик мозг взрывает. Вот конец цитаты. По-моему, прекрасно.
Действительно, при том, что...
Никаких оскорблений.
Никаких оскорблений. При этом он явно же абсолютно никаких симпатий не питал. И постоянно их точно так же по ним прохаживался, значит, к революционерам. Но вот такую несколько карикатурную и переигрывающую реакционность он тоже совершенно справедливо ставил на место.
Он же ведь что здесь делает? Знаете, как настоящий карикатурист, да? Он не оскорбляет человека, изображая его там пауком или собакой. Он берет какие-то действительно гипертрофированные черты его образа и увеличивает их, удлиняет. Да? Вряд ли Дугин там говорил, что читаю от имени всех вас анафему США, хотя от него и это можно ожидать. Вот. Но как бы Соколов его уловил, вот это какой-то, мне кажется, дешевый мистицизм, который встречается у Дугина, и его гипертрофировал, таким образом выставив его в смешном свете. Вот, но поскольку нам уже, наверное, скоро надо будет закругляться, вы знаете, что мне хотелось бы? Хотя вроде бы такой жанр поминальный предполагает некоторую грусть, я бы обратил внимание, что в целом-то Максим Юрьевич Соколов был человеком оптимистичным. Он обратил внимание на то, что медленно, но народ учится, да, он все-таки, вот последний раз, когда он так прям вот беззаветно поверил интеллигенции, это был конец 80-х, начало 90-х, и, кстати, не такую уж плохую интеллигенцию он поверил, там много было людей достойных, и возрождение православия в России, произошедшее, кто бы что ни говорил, после реабилитации церкви в 88-м году, на тысячелетие христианства на Руси, это было дело благое, которое плохие люди не могли привести в жизнь. Хотя были, наверное, разные люди в этих кругах. И Горбачев, когда принимал об этом решение, он не только, наверное, альтруистическими соображениями руководствовался, но бывает так в жизни, и на это обратил внимание в свое время Соколов, что люди с не самыми лучшими намерениями дают хороший результат. Да? Вот. И, значит, когда Соколов спрашивает, а в чем все-таки недостаток российского интеллигента, вашей все-таки главной аудитории, он отвечает коротко: горд очень. Горд очень, но при этом добавляет, все скорее повторяется, на самом деле в плане отношения к власти и к церкви интеллигенция не меняется, ничего не забыли, ничему не научились, но страна-то кое-чему научилась. И при этом он говорит, что складывается, на что его надежда, складывается церковная интеллигенция. Он говорит так: она всегда была, была даже в годы гонений, была и в годы до гонений. Какое-то количество церковных интеллигентов всегда было, есть, и сейчас их становится больше. Другое дело, что церковная интеллигенция стоит действительно на каком-то особенном пути. Она стоит немного особняком относительно основной интеллигентской массы. Дело, наверное, в том, что гордых людей всегда гораздо больше, чем смиренных. Но побеждают, в конце концов, смиренные.
Ну, действительно, это очень важно, то, что вот он обратил на это внимание, потому что, действительно, интеллигенция – это такое собрание негодующих праведников.
Часто.
А церковь – это собрание кающихся грешников. И для нас, действительно, вот Михаил Юрьевич – это такой образец церковного интеллигента. То есть человека блестяще образованного, который блестяще владеет слогом, человека умного и вместе с тем человека верующего, смиренного, глубоко преданного православной церкви. И именно таким мы его помним, именно поэтому вот мы молимся об упокоении его души и вспоминаем его с благодарностью.
Это действительно так, и я бы обратил внимание на то, что Все-таки при всех проблемах, вот я не припомню, чтобы еще какого-то журналиста, последние годы много уж журналистов из жизни, чтобы его вспоминали именно с такими добрыми словами. И я помню одно из его интервью, когда спросили, а вот как стать журналистом, как вы? Что тут главное? Он сказал, все очень просто. Будьте книжными детьми, читайте. Восхищайтесь тем, что действительно смешно. Он всю жизнь не уставал восхищаться Алексеем Константиновичем Толстым. Он всю жизнь не без ссылки на оригинал использовал цитаты из Пушкина, а иногда и из французских авторов своих любимых. При этом он абсолютно не был гордым человеком. Мои какие-то жалкие там потуги в ВК тоже говорить по-французски, шутить по-французски он отмечал своими высочайшими лайками, которые для меня огромное значение имеют. Вот. И мне кажется, что все-таки не стоит всего без праведника, да, и Россия не стоит. Есть еще такие люди, как Максим Юрьевич Соколов, если, может быть, даже еще не пробились на самую, так сказать, поверхность масс-медиа, они есть внутри и пробьются. И все у нас будет хорошо, потому что мы празднуем праздник Рождества. И в этот праздник даже те, кто ушли от нас, они с нами, у Бога все живы. Напоминаю старую, но очень точную формулу. На этом, наверное, мы заканчиваем нашу программу. В эфире был Сергей Львович Худиев.
И Дмитрий Бабич.
Спасибо. Всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.